Глава 26. Егорку похоронили. Мать повыла над его могилой протяжно и долго и пошла домой. Она была уверена, что мальчишке там будет много лучше, чем на земле, и утешалась. А истинно русские люди, Кирбах, Остров и другие такие же, не могли на этом успокоиться. Они распускали злые слухи. Пошла молва. Жиды замучили христианского мальчика. Всего изрезали ножами. Из крови мацу сделали. Клеветников не останавливало то соображение, что еврейская Пасха была гораздо раньше, чем убежал от матери Егорка. В городе волновались и те, кто верил, и те, кто не верил. Требовали следствия и разрытия могилы. Елисавета пришла к Триродову днем и оставалась долго. Триродов показывал ей свою колонию. Тихий мальчик Гриша сопровождал их. Синими покоями своих глаз смотрел бесстрастно в синие пламена ее восхищенных глаз и смирял знойность и страстность ее волнений. Ее легкое просторное платье казалось прозрачным, так ясны были под ним совершенные очертания тела. Были открыты алые и белые розы ее груди, плеч. Загорелые стопы ее ног были обнажены. Она любила нежные прикосновения трав и земли. Все было как рай, щебетание птиц, и детские гаммы, и шорох ветра в травах и ветвях, и ропот лесного ручья. Все было невинно, как рай. Ноги встречались девушки, подходили, разговаривали и не стыдились. Все было чисто, как рай. И безоблачно яснело над лесными полянами небо. Уже когда день клонился к вечеру, Елисавета сидела у Триродова. Они читали стихи. Еще и раньше Елисавета любила стихи. Кому же их любить, как не девушкам? Теперь она читала их жадно. Целые часы пролетали в чтении. И стихи рождали в ней сладкие и горькие восторги и знойные сны. Может быть, это было потому, что она влюбилась, и знойные рождались в ней мечты. Влюбилась новая, нашла себе солнце, и новый повела в круг него хоровод мечтаний, надежд, печалей, радости, очарований и восторгов. И окрашенный радугою сияние одного светила был многозвучен и целен этот хоровод, этот пламенный круг стремительных томлений. В стихи новых поэтов влюбил ее Триродов. Сладостное очарование и горестное разочарование томительно чудились ей в хрупкой музыке новых стихов, написанных сладко и неверно, легких и прозрачных, как те платья, которые она теперь полюбила носить. Когда так созвучны стали их души, как же им было не любить друг друга? Были стихи, которые они читали сладкую мечтою о любви. Триродов говорил: «Влюбленность, — говорит миру нет, лирическая нет. Женитьба, — говорит ему да, ироническая да. Быть влюбленным, стремиться, не иметь — это лирика любви, сладкая, но обманчивая. Внешним образом противоречит она миру и утаивает его роковой разлад. Быть вместе, обладает сказать кому-то «да», отдаться — вот путь, на котором жизнь обличит свои непримиримые противоречия. И как быть вместе, когда мы так одиноки, и как отдаться? Спадает маска за маскою, и ужасен раздвоенный лик подлинного бытия. Приходит скука. И что же ты, влюбленность, ты, которая похвалялась быть сильнее смерти? «У вас была жена, — сказала Елисавета, — вы ее любили, все напоминает здесь о ней. Она была прекрасная». Ее голос стал темен, и ревнивым огнем зажглись синие зарницы за влагой ресниц. Триродов улыбнулся и сказал печально: «Прежде чем настала пора прийти скуке, она отошла от жизни. Моя Дульцинея не хотела стать Альдонсою». «Дульцинею любят, — говорила Елисавета, — но полнота жизни принадлежит Альдонсе, становящейся Дульцинеею». «А хочет ли этого она, Альдонса?» — спросил Триродов. Нежно зардевшись, говорила Елисавета: «Хочет, но не может. Хочет, но не умеет. А мы и поможем, мы ее научим». Триродов улыбался ласково и грустно. Говорил: «А он, как вечный Дон Кихот, всегда ищет Дульцинею». И что же ему земная Альдонса, бедная, ужаленная мечтой о красоте? «Он ее зато и полюбит», — отвечала Елисавета, «что она бедная, ужаленная высокой мечтой о красоте. Союз их будет творимая красота». Наступила ночь. Сумраки прильнули к окнам и шептались прозрачными жуткими голосами. Триродов подошел к окну, Елисавета стала рядом с ним, и точно одним сразу взором оба они увидели далекое смутное кладбище. Триродов тихо сказал: «Там его похоронили, но он встанет». Елисавета посмотрела на него с удивлением и тихо спросила: «Кто?» Триродов взглянул на нее, как разбуженный, сказал так же тихо и медленно: «Он еще не живший и непорочный отрок. В теле его все возможности и ни одного свершения. Он как созданный для принятия всякой энергии, которая к нему захочет устремиться. Теперь он спит, зарытый в могилу в тесном гробу. Он проснется для жизни, лишенный страстей и желаний, для ясного видения и слышания, для восстановления единой воли». «Когда он проснется?» — спросила Елисавета. «Когда я захочу», — сказал Триродов. «Я его разбужу». Звук его голоса был грустен и настойчив, как звук заклинания. «Сегодня ночью?» — спросила Елисавета. «Если вы хотите», — спокойно ответил Триродов. «Я должна уйти?» — опять спросила она. «Да», — так же просто и спокойно ответил он. «Простились. Она ушла». Триродов опять подошел к окну. Он звал кого-то, чаруя, будил, шептал: «Ты проснешься, милый, проснись, встань, приди ко мне, приди ко мне. Я открою твои глаза и увидишь, чего не видел доныне. Я открою твой слух и услышишь, чего не слышал доныне. Ты из земли, не разлучу тебя с землею. Ты от меня, ты мой, ты... «Я! Приди ко мне! Проснись!» Он уверенно ждал, знал, что когда спящий проснется в гробу, они придут и скажут, знающие и невинные. Тихо вошел в комнату Кирша. Он стал рядом с отцом и спросил: «На кладбище смотришь?» Триродов молча положил руки на его голову. Кирша говорил: «Там, в одной из могил, есть мальчик, который не умер». «А ты откуда знаешь?» — спросил Триродов, но знал, что ответит Кирша. Кирша сказал: «Гриша говорил мне, что Егорка не вовсе умер, он спит, а он проснется?» «Да», — сказал Триродов. «И придет к тебе?» — спросил Кирша. «Да», — отвечал Триродов. «А когда он придет?» — опять спросил Кирша. Триродов улыбнулся, сказал: «Разбуди Гришу, спроси его, просыпается ли спящий в могиле». Кирша ушел. Триродов молча смотрел на далекое кладбище, где темная, тоскуя у крестов к могилам, никла опечаленная ночь. «О, где же ты, обрадованная?» А за дверями тихий слышался шорох, домашние двигались тихо у стен и шептали, и ждали. Разбуженный далеким тихим стоном, встал Гриша. Вышел в сад, подошел к ограде, стоял с опущенными глазами и слушал. Улыбался, но без радости. Кто знает, тот как обрадуется. Кирша подошел к нему, спросил: «Жив? Проснулся?» Кивнул головою по направлению к кладбищу. «Да», — сказал Гриша, — «стонет Егорушка в своей могиле, живой, тихий, только что проснулся». Кирша побежал в дом к отцу, повторил ему Гришины слова. «Надо спешить», — сказал Триродов. Он опять почувствовал знакомое издавна волнение. В нем совершались тяжело и неровно приливы и отливы какой-то странной силы, какая-то дивная энергия, собранная им одному ему знакомым способом, теперь медленно источалась из него. Между ним и могилою, где смертным сном томился отошедший от жизни отрок, пробегал тайный ток, чаруя, пробуждая спящего в гробу. Триродов быстро спустился по лестнице в тот покой, где спали тихие дети. Легкие шаги его были едва слышны, и холод дощатого пола приникал к его ногам. На своих постелях неподвижно лежали тихие дети и словно не дышали. Казалось, что их много, и что спят они вечно в нескончаемом сумраке тихой опочивальни. 7 раз останавливался Триродов, и каждый раз от одного его взгляда пробуждался спящий. и встали три мальчика и четыре девочки. Они стояли спокойно и смотрели на Триродова и ждали. Триродов сказал им: «Идите за мною». Они пошли за ним, белые, тихие, и тихий шорох легких шагов влекся за ними. В саду ждал Кирша, и рядом с белыми тихими детьми казался земным и темным. Быстро, как скользящие ночные тени, шли по навьей тропе друг за другом все 10, впереди Гриша. Роса падала на их голые ноги, и земля под ногами была мягкая, теплая и грустная. Егорка проснулся в могиле. Было темно, немного душно. Голову давила какая-то тяжесть. В ушах звучал настойчивый зов. «Встань, приди ко мне». Приступами томил страх. Глаза смотрели и не видели. Трудно дышать. Вспоминается что-то, и все, что вспоминается, страшно, как бред. Вдруг ясное сознание, ужаснувшая мысль. «Я в могиле, в гробу». Застонал, забился. Шея, словно сжатая чьими-то пальцами, судорожно сжималась. Глаза широко раскрылись, и перед ними метался пламенный мрак заколоченного гроба. Звучали наверху тихие голоса, и земля пересыпалась. Мечась в тесноте гроба, томимый ужасом, Егорушка стонал и шептал глухим голосом: «Три жировика, три лесовика, три отпадшие силы!» Калитка на кладбище была почему-то открыта. Триродов и дети вошли на кладбище. Здесь были бедные могилы, дерновые насыпи и деревянные мостки. Было сумрачно, сыро, тихо. Пахло травою, тихой мечтою кладбищ. В мглистом тумане белели кресты. Жуткая тишина таилась, и все пространство кладбища казалось полным темною мечтою почивших. Сладко и больно переживались жуткие ощущения. Нигде так близко не чувствуется земля, как на кладбищах, святая земля успокоения. Тихо шли все 10, один за другим, грустную, мягкую, под хладающими голыми ногами, ощущая землю. Остановились около могилы. Тих и беден был маленький холмик, и казалось, что земля плачет, стонет и томится. Смутно белея в темноте над комьями черной земли, мальчики раскапывали могилу. Девочки тихо стояли, 4 по 4 сторонам, чутко вслушиваясь в ночную тишину. Спали сторожа, как мертвые, и мертвые спали сторожа бессильно свои гробы. Медленно открылся бедный гробик, явствен стал тихий стон. Уже в глубине могилы были мальчики, наклонились к бедному маленькому гробу. Еще землею полузасыпан был гроб, но уже мальчики чувствовали под ногами дрожание его крышки. Крышка, забитая гвоздями, легко подалась усилием маленьких детских рук и отвалилась на сторону к земляному боку могилы. Гроб раскрылся так же просто, как открывается всякий дом. Егорка уже терял сознание. Мальчики увидели его лежащего на боку. Он слабо зашевелился, втягивал воздух короткими, точно всхлипывающими вздохами. Дрогнул, опрокинулся на спину. Свежий воздух пахнул в его лицо, как юный восторг освобождения. Вдруг мгновение радости, и оно погасло. О чем же радоваться? Спокойные и нерадостные склонились над ним. Опять жить? Стало в душе странно, тихо, равнодушно. Тихо говорил кто-то ласковый над ним. «Встань, милый, иди к нам. Мы тебе покажем то, чего ты не видел, и научим тебя тому, что тайна». Звезды далекого неба прямо глядели в глаза, и близкие чьи-то склонились любовно глаза. Протянулись руки, руки, много рук нежных и прохладных. Взяли, подняли, вынули. Стоял в кругу, смотрели на него. Руки у него опять сложились на груди, как в могиле. Точно навеки усвоилась привычка. Одна из девочек поправила и распрямила руки. Вдруг спросил Егорка: «Это что ж, могилка?» Гриша ответил ему: «Это твоя могила, а ты с нами будешь и с нашим господином». «А могила?» — спросил Егорка. «Мы ее засыплем», — отвечал Гриша. Мальчики принялись засыпать могилу. Тихо девясь, смотрел Егорка, как в могилу падали комья земли, как рос могильный холмик. Заровняли землю, крест поставили на прежнее место. Егорка подошел, прочел надпись на кресте. Странно было читать свое имя. Отрок Георгий Антипов. Год, месяц и число смерти. «Это я?» — подумал он. Дивился слабо, но уже вещи равнодушие заполняло душу. Кто-то тронул его за плечо, спросил что-то. Егорка молчал. Казалось, что он что-то понял. «Иди ко мне», — тихо сказал ему Триродов. Девочка, которая всегда говорила «нет», взяла Егорку за руку и повела его. Ушли, той уже прошли дорогою. Тишина смыкалась за ними. С тихими детьми остался Егорка. У него не было паспорта, и жизнь его была иная.